Так, Валентин Рыбин, адвокат, в частности, адвокат россиянина Евгения Мифедова в студии Громадского радио. Валентин, здравствуйте.
Добрый день.
Вы сегодня вернулись из Одессы, где накануне Приморский райсуд определял меру пресечения для фигуранта. В прессе он известен как фигурант дела о беспорядках 2 мая, хотя по делу об участии в массовых беспорядках был оправдан. А теперь расследуется дело по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины. Ваш подзащитный, гражданин России Евгений Мифедов, и вчера ему снова определили арест. Во-первых, расскажите, как это все происходило.
Да, действительно, вчера Приморским районным судом города Одессы была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей моего подзащитного гражданина Российской Федерации Евгения Мифедова. Заседание проходило в закрытом режиме. Таков был определен определением суда по удовлетворению ходатайства прокурора.
Вы возражали?
Конечно, я возражал дважды. Первый раз я возражал, когда прокурор такое ходатайство заявил, и судья с ним согласился. Второй раз после определенных, скажем так, активных действий представителей средств массовой информации, а также, будем называть их активистами, выломанных...
Которые пытались прорываться.
Да, они выломали дверь в зал судебных заседаний. Хорошо, что там была еще одна преграда в виде железной решетки. Однако уже судья в открытую намекал прокурору, что нужно срочно внести ходатайство об открытии судебного заседания и проведении его в открытом режиме. Однако прокурор это ходатайство не заявил. Впоследствии я выступил с ходатайством, чтобы заседание проводили в открытом режиме и предоставили возможность средствам массовой информации широко освещать данное судебное заседание. Однако оно не было удовлетворено. Я полагаю, что это сделано с той целью, чтобы не показать средствам массовой информации, на самом деле, как позорно и бездарно прокуратура пытается человека, которому 2 недели назад, по моему ходатайству и при горячей поддержке прокуратуры, меру пресечения в виде содержания под стражей отменили, а теперь пытаются его поместить в тюрьму. Ну и, по сути, вчера это, естественно, власти удалось. Евгений Мифедов до 18 января будет находиться в следственном изоляторе Одессы.
Какова мотивировка прокуратуры? Почему, по версии именно обвинения, сейчас нужно снова отправить человека в СИЗО?
Мотивировка банально проста и в связи с этим еще более ужасна, да? В своей подлости она, мне кажется, превосходит вообще все, что можно себе представить. Значит, Евгению Мифедову 14 декабря, когда отменяли меру пресечения, избирали меры безопасности в виде круглосуточной его охраны сотрудниками службы безопасности.
А почему ходатайству была охрана?
Охрана была по ходатайству прокуратуры. Это понятно, для чего было сделано, чтобы Евгений Мифедов под конвоем был доставлен в соответствующий пункт сбора лиц, удерживаемых сторонами. Так вот, ему были выписаны повестки на необходимость явки к следователю службы безопасности Украины 18 декабря, 20, 22 и 25. Естественно, Евгений Мифедов, понимая и принимая во внимание те обстоятельства, где он физически находился, не явился 18 числа. В этот же день, 18 числа, он был объявлен якобы в розыск. Постановление вынесено задним числом и в ЕРДР не внесено. И на следующий день дело в отношении него было приостановлено, что тоже является основанием для внесения сведений в ЕРДР, а их там нет. И вот предъява, на самом деле, Евгений Мифедов не явился к следователю, чем нарушил соответствующие требования Уголовно-процессуального кодекса Украины и повинен теперь находиться под стражей. Это ужасно, но это факт. Тем не менее, он находится теперь под стражей.
Уточню, мера пресечения избрана по второму уголовному производству, именно по посягательству.
Так точно. По трем статьям, 109, 110 и часть первая статьи 294. Это довесок за 2 мая, по которому он был оправдан, но прокуратура повторно пытается этот эпизод вменить.
То есть дело снова возбуждено, не подана, например, апелляция на решение суда о том, что Мифедов был оправдан, а по новой начато расследование.
Подана апелляция, подана апелляция на приговор Ильичевского городского суда Одесской области, который был оглашен 18 сентября 2017 года. Данная апелляция назначена апелляционным судом Николаевской области к рассмотрению 27 февраля 2018 года, если не изменяет память, на 10 утра. То есть апелляция подалась. Однако в качестве довеска ко всему тому, что сейчас происходит с Женей Мифедовой, ему еще закидывают и часть 1 статьи 294, то есть содействие в организации массовых беспорядков. Якобы он помогал людям организовывать массовые беспорядки в Одессе.
Ваш подзащитный Евгений Мефедов был одним из тех, кого сначала отобрали, и раз его освободили, то получается, что украинская сторона утвердила для обмена, но затем обмен не состоялся. Сейчас разберемся с этим подробнее, как проходило само утверждение вначале, как изначально Евгений Мефедов попал в список.
Евгений Мефедов, как и, прошу прощения, некоторые другие граждане Российской Федерации, которых я защищаю, Руслан Гаджиев, Игорь Кимаковский, а также еще граждане Российской Федерации, которые находились вместе с Евгением в пункте сбора, были верифицированы в списке на обмен 306 на 74 со стороны запрашиваемых Донецкой и Луганской народными республиками, непризнанными. Этот список был утвержден, он был предоставлен. Виктор Медведчук этот список оформил, и, по сути, по нему начались определенные подготовительные действия. Граждане Российской Федерации, которых я уже назвал, а также тех, кого не назвал, но они были в списке, подверглись юридическим процедурам. Некоторые из них получили соответствующие приговора с зачетом отсиженного срока. Некоторым были изменены меры пресечения, однако все они были сконцентрированы в определенном пункте, где собирались вот эти вот 306. Сейчас мы знаем, что это уже было 233. Все они туда были привезены, однако 27 числа утром Ирина Геращенко отсеяла граждан Российской Федерации с формулировкой «Вы будете ждать следующего обмена». И уже 27 вечера мы слышали слова президента о том, что Украина удержала российских граждан именно с той целью, чтобы проводить переговоры с Российской Федерацией по возврату украинцев, которые находятся в России. Вот такая вот была ситуация. Я уверен, что это в определенном роде был блеф, который абсолютно успешно реализован Ириной Геращенко и Петром Алексеевичем. И в данном случае я хочу, ну, скажем так, выразить свое удивление эмоциональное. Это отдельно, но в качестве соблюдения национальных интересов Украины все прошло очень даже успешно для Украины.
Вот по поводу того, что вы называете блефом, вы объяснили свою позицию, но вот я вчера специально сидел и смотрел, например, на сайте Министерства иностранных дел России. Ну, с одной стороны, казалось бы, вопиющая для России ситуация, там, если не ошибаюсь, россиян именно 14, там еще есть гражданин Эстонии Поляков.
Уехал уже к матери.
Да, и вот его как раз освободили, об этом мы с вами тоже поговорим. Но там 14 человек, граждан России, которые согласованы сторонами и согласованы украинской стороной и российской, не российской, боевиками, будем так говорить, для обмена. Вдруг по решению Украины их не отпускают, оставляют и снова отправляют в СИЗО. На сайте Министерства иностранных дел России я, например, не видел реакции по этому поводу. Почему ее нет?
Григорий, нет реакции вообще официальной России и неофициальной России, я имею в виду представителей четвертой власти, средств массовой информации. Данная ситуация не освещается, что, кстати, в свою очередь, как мне кажется, тоже говорит об определенной растерянности в данной ситуации. Я думаю, что реакция последует, однако, учитывая определенную особенность Российской Федерации, эта реакция будет, наверное, замедленной, либо нечеткой в своих определениях. Однозначно, очевидно, люди готовились к обмену, были вывезены практически на нулевую точку и возвращены, что самое ужасное, обратно в тюрьмы. И, по сути, официальные власти Украины показывают России, что в данном случае они их переиграли. Это факт.
Ну, по поводу медлительности российской реакции, когда нужна российская реакция, реакция МИД России, официальных представителей, бывает достаточно скоро и на законопроекты, которые оперативно рассматриваются в Украине, Россия реагирует. Но тут такой именно быстрой реакции не было. Как вы можете это объяснить?
Еще раз, я считаю, что это определенная растерянность, предновогодняя суета. Более того, я 27 числа сообщал представителям российских СМИ о том, что происходит здесь. И 28 числа имел возможность общаться. Люди, наверное, не до конца еще осознали, что происходит с их гражданами. Поэтому, я же говорю, реакция возможна, но она, скорее всего, что будет уже после Нового года.
Вы упомянули людей, которым вот сейчас были вынесены приговоры. Так, одни были освобождены из-под стражи, одни получили приговоры. Вот кто именно уже с приговорами?
Руслан Гаджиев, мой подзащитный, 11 декабря был вынесен ему приговор. И мы пошли на тот, скажем так, на то предложение, которое нам сделала прокуратура, именно с той целью, чтобы оформить человека для участия его в обмене. Приговор был вынесен. По сокращенной процедуре мы согласились с рассмотрением уголовного производства, согласились с теми обстоятельствами, которые нам вменялись в обвинительном акте, получили приговор. 15 лет. 11 января истекает срок подачи апелляции. Как вы думаете, что ощущает человек, которого вернули обратно и с этим приговором, по сути, обманутый, да, он должен находиться теперь в тюрьме. Ну, будем какие-то правовые выходы, наверное, искать, то есть каким-то образом либо апелляцию подавать. Ну, в итоге, в любом случае, будем думать, что делать для того, чтобы человек, ну, каким-то образом улучшить его состояние.
Почему было такое сделано исключение для гражданина Эстонии Полякова? Почему его именно отдали?
Значит, я здесь проведу некую параллель еще с одним гражданином Федеративной Республики Бразилия, Рафаэлем Лусварги, который также был освобожден 18 декабря 2017 года. Мера пресечения в отношении него в виде содержания по страже закончила свое действие. Это тоже было условием договоренностей. Сейчас он находится на территории бразильского посольства, фактически на свободе. Однако...
Вот есть, извините, неофициальная информация, что он в хостеле рядом с посольством.
Разная информация есть. И,
вот по вашим данным,
да,
где он?
Он находится на территории бразильского посольства, потому что, ну, иначе ему достаточно опасно просто. Значит, я хочу сказать о том, что решением суда определено ему запрет покидать город Киев, поэтому пока происходят там определенные формальности, он находится на территории Украины. Я полагаю, что он точно так же, как и эстонец Поляков, отправится в скором будущем домой. И здесь возникает тоже определенная, скажем так, непонятная ситуация, когда, по сути, граждане, которые были включены в список, а этот список предоставлялся 306, и Поляков, и Лусварги, по сути, отправятся к себе домой, показывая то, что все, кроме россиян, которые были согласованы, все были обменены. Ну, в данном случае слово президента о том, что россиян будут использовать как карту, ну, это уже Луценко и рассказала, что как карту в переговорах, ну, могу пожелать удачи. Если таким образом действительно проводить переговоры, то, возможно, в скором будущем украинцы, которые находятся на территории Российской Федерации, начнут возвращаться домой. Что, кстати, тоже является для меня, как для защитника, позитивным моментом.
Что касается Лусварги, уточню все-таки. Он, получается, сам отказался от обмена, отказался возвращаться?
Нет, он не отказался, его никто не забирал. Его никто не забирал, и, скорее всего, что это определенный, возможно, небольшой сбой в процессе движения. Смысл отправлять его без документов в ДНР для того, чтобы он там где-то терялся или тынялся и непонятно чем занимался. Его надо отправить в Бразилию, поскольку у него гражданство Бразилии. Посольство Бразильской Федерации, Федеративной Республики Бразилия четко об этом говорит, что мы своего гражданина забираем к себе. Это хорошо. Я уверен, что в списках он нашел свое место, но, однако, просто чтобы не усложнять процедуру, будет отправлен дома.
Что касается Лусварги в Бразилии, известно ли вам, на родине он будет как-то подвергнут дополнительному расследованию или просто Бразилия зачтет тот приговор, который вынесен в Украине?
Бразильцу приговор не вынесен, у него изменена мера пресечения. Сейчас дело находится...
На повторном рассмотрении.
На повторном рассмотрении и отправлено для определения территориальной подсудности. То есть, по сути, дело еще по-новому рассматривать не начали. Я предполагаю, что на территории своей страны он привлечен к ответственности не будет, поскольку между Украиной и Бразилией отсутствуют договора о сотрудничестве в уголовном процессе и... В данном случае то, что здесь нету никакого приговора по отношению к нему, будет свидетельствовать об абсолютных отсутствиях каких-либо проблем со стороны властей Бразилии к нему на его территории.
Хочу вас еще спросить по поводу, в принципе, работы судебной системы. Получается, когда необходимо было, по мнению прокуратуры, человека выпустили, к когда снова необходимо, да, не, даже сейчас не говоря об их персоналиях, персонали — это предмет отдельного разговора, и то, в чем их обвиняют. Теперь, когда поступает отдельное ходатайство о том, что снова нужно отправить под стражу, получается, что суды также это принимают. Вы, в принципе, во-первых, были ли какие-то сбои, были ли случаи вот в этих, для этих граждан, когда суды выносили те решения, которые не просила прокуратура, и не согласовывались они с планами обмена и потом планами несостоявшегося обмена? И можно ли говорить, в принципе, о независимости судебной системы в этом вопросе?
О независимости судей, к сожалению, говорить не приходится не только в этом вопросе, а и в остальных вопросах. Очень сложно людям работать, находясь под просто ужасным давлением со стороны администрации президента, а также некоторых представителей Генеральной прокуратуры. Это факт. В вопросах проведения обмена, то есть проведения юридических процедур по вынесению приговоров или изменению мер пресечения, конечно же, сбоев не было, потому что это является слаженной работой системы для выполнения договоренностей. И вот как раз-таки самое ужасное, и я вчера об этом заседании говорил, поскольку оно было закрыто, я в скором будущем опубликую свое выступление, и вы услышите, что я говорил об этом суде, что закрыть человека под стражу, который, по сути, был вывезен и освобожден, вывезен на территорию обмена, его показали, вернули обратно, закрыть его под стражу будет большим ущербом для Украины. Однако суд действует по четко установленному плану. Надо закрыть, значит, закроют. Никто не будет слушать никаких объяснений, никаких выступлений адвокатов, будут закрывать. Надо, будут выпускать. К сожалению, в данном вопросе независимости судебной системы нет.
Известно ли вам по тем, кого вот предлагали к обмену, но в итоге не отпустили, сколько человек уже отправили в СИЗО?
По состоянию на сегодня. В СИЗО находятся Евгений Мефедов, Игорь Кимаковский, Ольга Ковалес, Павел Черных и Руслан Гаджиев. Его даже не забирали из СИЗО. По остальным пока у меня информации нет, поскольку я не являюсь их защитником, но я думаю, что картина, по сути, одинаковая будет у всех.
Как это выглядело технически? Их было решение суда, их забрали из СИЗО, их всех свезли, ну, не всех, Гаджиева не свезли, остальных свезли в Светлогорск, поместили на территорию санатория, там была охрана, да? В каких условиях их держали?
Две недели люди находились на туристической базе в условиях, приближенных к домашним, я бы сказал. Находились они под охраной, но свободно перемещались по территории.
Вы могли туда попасть?
Я не мог туда попасть, поскольку я не имею такой возможности. И, по сути, у меня была связь с людьми, которые там находились и в телефонном режиме, но сразу же говорили, что не надо ни отсвечивать, ни появляться, как бы территория находится под усиленной охраной, поэтому...
В принципе, адвокатов туда пускали?
Мне неизвестна такая информация, ну и поскольку я там сам не был, поэтому я вам говорю, что, скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Посторонние были, возможно, но не в качестве защитника. Поэтому, как бы вот так, нормальные были условия, еда, вода, другие излишества, которые люди не имели, находясь в условиях заключения по страже. Но, тем не менее, видите, большинство из них, слава богу, отправилось на обмен. И ужасным для меня является то, что отдельные, конкретные по принципу гражданственности люди отправились обратно в СИЗО. Вот этот вот момент, он очень, на самом деле, существенный. Я предлагал вчера, и, в принципе, считаю, что закрывать их смысла нет. Россияне, значит, нужно раздать или в посольство, или в консульство, или обеспечить им возможность находиться где-то под домашним арестом, пускай на тех же базах, но проявить в данном вопросе гуманность. Закрывать, ну... И это, опять же, свидетельствует о том, что если их закрывают, значит, договоренности дали сбой. Причем настолько серьезно, что люди отправились обратно в СИЗО.
Напомню, что в студии Громадского радио Валентин Рыбин, адвокат россиянина Евгения Мефедова, а также россиянина Руслана Гаджиева. Коротко напомню, чтобы слушатели понимали фамилии, которые звучат: Руслан Гаджиев. Его задержали по версии украинской стороны на поле боя под Дебальцево. Он единственный выживший танкист.
Санжаровка, да.
Да, Санжаровка. И Кимаковский — это российский ученый, профессор, который был задержан под Мариуполем.
На блокпосту, да.
На блокпосту под Мариуполем. Его Украина подозревает в шпионаже. Теперь, собственно, хочу у вас еще спросить, вот в частности, вчера было сообщение Валерии Лутковской, уполномоченной президента по Верховной Раде, извините, по правам человека, и Валерия Лутковская так достаточно эмоционально реагировала на ваш комментарий, когда вы сказали, что та база в Светлогорске — это фильтрационный лагерь. И, собственно, во-первых, действительно ли вы так говорили, что это своего рода фильтрационный лагерь, и почему?
Нет, я не использую выражение «фильтрационный лагерь», поскольку это негуманно. Я говорил, что это, возможно, сборный пункт, либо пункт концентрации людей, но однозначно не фильтрационный. Фильтрационные лагеря имеют свою четкую историю происхождения и терминологию, поэтому она мной не используется. А комментарий Валерии Лутковской я тоже не слышал, поэтому выражать свое мнение по отношению к ее комментарию не могу.
И вернусь еще к теме именно реакции российской стороны. Вот мы с вами, вы уже высказали свою точку зрения по поводу позиции МИД, но все же уточнить хочу. Вот то молчание, которое мы видим, означает ли это, что тема российских граждан, оказавшихся здесь, для России неудобная? Россия пытается ее каким-то образом замолчать, и поэтому до сих пор нет уже 27-го, сегодня 30-е, то есть на 4-й день еще нет реакции какой-то в прессе.
Насколько мне известно, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков позавчера, учитывая выражение Петра Алексеевича Порошенко относительно того, что Украина удержала граждан Российской Федерации для проведения соответствующих переговоров с российской стороной, высказался, что граждане Украины, находящиеся на территории Российской Федерации, находятся осужденные либо привлекаются по процедурам внутреннего российского законодательства уголовного, и поэтому вопросы по их обмену, переговоры по их обмену вестись не будут. Вот такой комментарий я вроде бы как слышал. Но, опять же, отсутствие реакции российской стороны, я вам вот говорю, это мое личное убеждение, свидетельствует о полной растерянности в результате того, что произошло. И пока еще, наверное, не сформирована позиция, которую официальные власти будут выражать. А я считаю, что такая позиция сформирована должна быть как можно скорее, потому что это же представители Российской Федерации и граждане, которые находятся в украинских тюрьмах. По сути, надо однозначно отвечать на эти вопросы, либо каким-то образом формировать позицию. Я думаю, что она будет сформирована. Я надеюсь на это. Потому что то, что произошло 27 числа, показывает, что и это надо признать, что Российская Федерация в лице Владимира Путина, в лице патриарха Кирилла, тех лиц, которые вроде бы как и начинали этот процесс, его придавали значительные импульсы ускорению этого процесса по поводу обмена, оказались, по сути, без своих интересов. Ну, что ж поделаешь, так бывает. И на самом деле, еще раз надо признать, скажем так, классическую игру Украины в этом вопросе. И это правильно.
А контактируют ли с вами и непосредственно с вашими подзащитными здесь, например, российское консульство? Отслеживает ли их судьбу?
Ну, мы знаем, что дипломатические отношения между двумя странами переживают очень сложный период. По сути, они деградировали до нулевой отметки. Российская Федерация даже не имеет здесь полноценного представителя в виде посла. Есть временный поверенный, который за все свое время со мной ни разу не выходил на связь, хотя я общаюсь с сотрудниками посольства.
Как вы думаете, почему не выходил на связь?
Я полагаю, что это определенная позиция в том плане, что человек, наверное, не хочет заниматься этими вопросами или не умеет ими заниматься, или считает, что занятие вопросами граждан России, которые находятся здесь в тюрьмах, не в его компетенции в силу определенных обстоятельств. Но я отмечаю только факт. Сотрудники, с которыми я общаюсь, это сотрудники Генерального консульства и в Одессе, и консульская служба здесь, в Киеве и в Харькове. Они, конечно же, проявляют определенный интерес к вопросам своих граждан, однако они не попадают абсолютно в следственные изоляторы, где содержатся российские граждане, а именно ни в Харькове, ни в Мариуполе, ни в Артемовске. Официальная позиция такая, что служба безопасности посольства Российской Федерации не рекомендует им ездить в связи с тем, что там определенные моменты есть, которые могут угрожать их здоровью или жизни. Ну, вот как бы вот так вот. Поэтому именно отсутствие четко определенной дипломатической службы Российской Федерации здесь, скорее всего, тоже играет определенную роль. Негативную роль в судьбе граждан Российской Федерации, находящихся в тюрьмах.
Спасибо вам большое. Напомню, спасибо. Валентин Рыбин, адвокат, был в студии Громадского радио. Рассказывал он о судьбе россиян, которых стороны сначала согласовали для обмена, но в итоге их так и не обменяли.